Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенище, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминания именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого нерушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает». Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Продолжаю рассказ о священном исповеднике Сергии, том самом, который стоит, когда стоишь, смотришь на икону маковеевских новомучеников, то крайней от нас, с правой стороны, в митре стоит священный исповедник Сергий, я о нем буду продолжать рассказ. Я уже говорил и читал рассказы о пребывании на Соловках его сына, протоиерея будущего отца Анатолия. А теперь, что было дальше, когда уже срок почти заканчивался на Соловках и предстояло еще 3 года пробыть в Беломорско-Балтийском лагере, там на постройке канала. В 1937 году было решено закрыть Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно СЛОН, и был получен приказ ликвидировать лагерь, сделать на этой базе Соловецкую тюрьму особого назначения, сокращенно СТОН. Какие-то были соображения, которых мы не знаем, но лагерь было решено закрыть. Несколько случаев, что надо обязательно вспомнить по поводу Соловецкого еще лагеря. Коля Рацин или Николай Николаевич Рацин, когда уже встретился со мной много лет спустя после освобождения из Соловков, вспомнил, он тогда был мальчишкой, школьником, что он учил правдолюбовых, учил лес валить. И это поразительно. Но не так-то легко усваиваются такие уроки. Требуется какое-то время, сноровка и умение. И поэтому, когда лес валили, были непредвиденные случаи. С отцом Николаем как-то дерево спиленное стало падать не так, как хотелось бы тем, кто его валил, и оно стало падать немножечко в другую сторону, там, где стоял отец Николай. Самим стволом его не задело, но тяжелые ветви ударили ему по голове и по лицу, и часть кожи у него сошла с головы, пришлось ее натягивать, бинтовать, укреплять, и он остался жив, удивительно. Мог бы и до смерти попасть под дерево, но Бог его сохранил, но кожа была сильно, как бы повреждена, очень сильно. С Анатолием, сыном отца Сергия, тоже момент был совсем неприятный, а очень даже опасный. Здесь должна была быть тоже какая-то сноровка, умение. Ну и надо делать все по команде, потому что как можно делать? Можно большой вред нанести людям, когда, допустим, дерево упало, ветки топором обрублены, длина бревна промерена, его пилят и потом тащат своими руками для того, чтобы сложить в штабель. А бревна, во-первых, они, конечно, страшно тяжелые, они же не сухие, они свежие. И надо было 4 человека или 5 человек, а если очень тяжелое бревно, ближе к корню, то и 6 человек брали к себе на плечи, надвигали это бревно и тащили его к штабелю. И вот здесь очень важно, чтобы твоя голова не попала между бревнами в этом штабеле, и надо быть очень внимательно и смотреть так, чтобы у всех, когда сбрасывают бревно, головы были с другой стороны бревна, и чтобы это было делалось по команде, потому что если команды не будет, то бревно может так ударить, что от головы ничего не останется, как арбуз трескается сильно, когда он спелый, так и голова. С ней такое может произойти. И когда несли, то или они о чем-то разговаривали, или отец Анатолий, будущий отец Анатолий, когда он совсем еще был молодым, задумался или молился, совершенно непонятно. Но бросили бревно без команды. Опытные это те, кто валил лес, умели это делать. А Анатолий, даже у него голова была не с той стороны, где можно было сохранить безопасность, а она попала в сторону штабеля, и бревно, падая, когда команда дана, должно было голову Анатолия раздробить. Может быть, это было сделано нарочно некоторыми, а может быть, это было неосмотрительность или утомленность, когда люди уже устают и не замечают очень важных моментов, как надо предостеречь своих же солагерников от смерти. И вот бросили бревно, и голова Анатолия попала между бревнами и должна была быть расплющена. Но непонятным, совершенно непонятным образом в этом штабеле было кривое бревно одно, и в нем была некая выемка, как будто нарочно для головы. И когда бревно бросили, голова попала в эту выемку, то все ждали, что сейчас раздавит голову человек, и человек умрет сразу. И когда увидели, что выемка защитила заключенного, то кто-то из тех, кто нес, сказал: «Ну, молись своему Богу, это только он тебя спас. Тебе бы сейчас не было твоей головы, был бы покойником». Вот такая деталь, которая была. Еще из лет заключения священно-исповедника Сергия, правда, это уже было на материке, а не в Соловках, насколько я могу себе представить. Наверное, это в лагопункте уже ББК, там, где уже на материке. Но, тем не менее, сейчас расскажу, потому что потом будет уже некогда рассказывать. Вот именно из-за этого можно обращаться к священно-исповеднику Сергию еще и как к человеку, который может помогать в болезнях, потому что, видя старика уже и немощного, и больного, истощенного, кстати, у отца Сергия там в заключении был инфаркт, и он с трудом сумел все-таки восстановиться и не умереть от инфаркта. И его поставили лекпомом. Это имеется в виду помощник лекаря. Лекпом. Делали так, чтобы уберечь человека от страшно тяжелой работы, чтобы он еще выжил. И он освоил, не только освоил, они там целый год слушали лекции фельдшерских курсов на Соловках, и они могли эти знания, полученные в лагере, применять. И отец Сергий справлялся хорошо с этой обязанностью. И вот однажды на материке в лагопункте пришла жена начальника этого лагеря и говорит к врачу: «У меня что-то глаза стали плохо видеть. Посмотрите, пожалуйста, что вы можете предложить? У меня с глазами плохо». Врач посадил в кресло эту женщину, посмотрел ей глаза и сказал помощнику лекаря, лекпому: «Сергей Анатольевич, пожалуйста, вот такие-то капли налейте, возьмите этот пузырек и несколько капель в правый глаз и несколько капель в левый глаз». «Хорошо», — сказал отец Сергий, подошел к полочке, посмотрел. То ли уже смеркалось, было не очень хорошо видно, или что-то другое, но он перепутал лекарство и взял другое название другого лекарства, в полной уверенности, что он не ошибся. И этой женщине, жене начальника лагеря, закапал 3 капли в один глаз и потом 3 капли в другой глаз. Она как закричит, она буквально заверещала. «А-а-а!» И стала говорить: «Ва, это что, это нарочно? Это специально хотели меня ослепить? Я скажу своему мужу, что он с вами сделает. Куда это годится? Что вы мне накапали, то, что такой боли не должно быть? И так рассердилась, так гневалась, страшно. И ушла, хлопнув дверью. Отец Сергий молился. Ночь половина не спал и говорил, все, наверное, пришел конец. Меня сейчас возьмут, арестуют. И очень быстро же стреляют за вредительство на работе. Кому? Жене начальника лагеря. Вот так он в молитве провел всю ночь, в скорби, прощаясь с жизнью. Утром приходит солдат, приносит буханку хлеба и какой-то еще немного еды к этой буханке. И передает. Жена начальника лагеря прислала эту буханку и эту еду в благодарность за лечение. У нее, говорит, глаза, как у ребенка в детстве, говорит, видит все четко, хорошо и отличное лечение. Вот таким образом я думаю, что здесь произошло нечто не самое простое. Господь спас своих заключенных и врача, и фельдшера, и помощника лекаря, от того, чтобы они еще остались живы и могли делать какие-то добрые дела. И так отец Сергий избежал совершенно справедливого и страшного наказания, даже смерти, ибо его Господь спас, и лекарство оказалось, хотя и тяжелым, и трудным, и болезненным, но оказалось полезным для глаз. Но эти 3 года на материке — это тоже очень тяжелое время. Но то, как кончилось Соловецкое заключение для священно-исповедника Сергия, для отца Николая и для Анатолия, сына отца Сергия? Большая пошла напряженная и тревожная обстановка ближе к осени. Закончились всякие мелкие свободы, какие-то построения, расчеты, тревога, тревога и тревога. Готовили большой вывоз заключенных на материк. Юрий Чурков пишет, что он в это время был в Соловках и видел, как выводили заключенных, как шли они. Они же там сдружились за эти 2 года. Как они друг другу кивали головой, и они как бы отрешенно шли отдельно для того, чтобы их вывезли на материк, и что будет дальше, никто не знал. Самого Юрия Чуркова перевели из Кремля, Соловецкий лагерь и монастырь назывался Кремлем у них, там древнее слово означает крепость. Отправили там, где штрафной был изолятор, когда люди там на жерточках сидели и погибали от холода. И Юрий Чирков описывал все это, как они там едва-едва выжили. Как было страшно, как было напряженно вокруг. И они слышали, как гудок гудит парохода, который вывозит какую-то часть заключенных. Потом еще один гудок. Уже через неделю или через какое время пароход сделал еще один рейс. Причем, как же так? Это была уже почти осень, почти зима. Как же пароход ходил? Заключенный, который был на Соловках и с которым я встречался 60 лет спустя после Соловков, в Москве, он сказал, была очень теплая погода, и наш пароход плыл не обычное время, как бывает навигация, а он целых 3 дня плыл. И как раз, говорит, на мои именины, 19 декабря, на Николин день, это и были его именины, они прибыли в Кемь. И вот там наш священно-исповедник Сергий отец Николай и Анатолий, юноша, прибыли в Кемь благополучно, и там они были помещены в лагерное помещение на Кеми, и оттуда их постепенно направляли в разные лагерные командировки уже там, где Беломорск. Там местечко Сосновец, там, где Майгуба, то есть вот эти лагерные пункты, в которых находилось много заключенных. Хочу лично поделиться скорбью, которая у меня появилась. Вот отец часто рассказывал о Соловках и рассказывал всегда очень светло, рассказывал спокойно. И это стиль, который был на устах моего отца, он был сделан специально для того, чтобы не пугать родных, что им тяжело и трудно, потому что у них бывают всякие тяжелые события, трудные, и даже они просачивались оттуда, из лагеря, в письмах других людей, что даже в Касиме узнавали. Оказывается, что он Анатолий ноги обморозил, и ему очень трудно было, надо было какие-то для ног носки теплые. И из Касимова писали, Вера писала, это крестница Анатолия Сергеевича, она писала: «Анатолий, ты чего так все пишешь, как будто у вас так хорошо, так все благополучно? Вот, а мы знаем, что ты ноги обморозил, знаем, что это вот так, знаем, вот так тяжело». А это было милосердие. Люди не хотели, чтобы так переживали там в Касимове, там в Селичах и в Маковееве, и они умалчивали о трудностях и писали хорошо. И точно так же отец рассказывал про Соловки, и рассказывал он, не пугая, подробностями, хотя они там были, тяжелые были случаи. Одна монахиня писала, что один год на Соловках — это 100 лет, говорит, что там можно было перенести, это на 100 лет хватило бы, как это тяжело и трудно. И вот, наслушавшись рассказов отца о довольно светлом, хорошем периоде заключения, я был уверен, что отец вернулся, дедушка вернулся, брат дедушки вернулся. Значит, те самые лица, те люди, которые рассказывает отец, они тоже наверняка вернулись в свои дома. Они слышали радостный крик своих детей и радостные объятия и ласки своих близких, отцов и матерей и дедов. И как-то мне в голову не приходило о том, что далеко-далеко не все вернулись. И когда мне пришлось болеть от этой заразы ковида в феврале 2021 года, я когда уже осознавал, что я могу помереть очень быстро, то, выздоравливая, я стал просматривать тексты рассказов отца, записи о том, как был на Соловках, и хотел успеть до смерти составить список имен, чтобы более отчетливо представить тех людей, про которых отец рассказывал. И пользовался для этого компьютером. И вот когда я по списку имен набрал по очереди одного, другого, третьего, Анатолия Клинге, Владимира Крушельницкая, то тогда еще было возможно увидеть, а как они, освободились ли или не освободились, выжили они или не выжили. И помню, что меня просто припечатала мысль к одру болезни, когда я узнал, что большинство тех людей, о которых отец рассказывал, не вернулись домой. Большинство были расстреляны. 509 человек, целых 2 эшелона заключенных по спискам, 509 тех, которые были в лагере уже тогда в лагере отобраны, а потом еще добавили еще 80 человек, которых повезли в сторону Ленинграда. Два эшелона по очереди. И те, о которых отец говорил, они все пострадали и стали мучениками. Среди них особое место занимает отец Павел Флоренский, которого отец очень удивлялся, радовался ему, одет ему, показывал издалека. «Смотри, смотри, это отец Павел Флоренский стоит». Они даже боялись к нему подойти. Такая у него была сила, мощная умственная, мощь образования, можно сказать, ведения, и техническое, и искусство, и все. Одним словом, невероятнейший человек. И он тоже был в этом числе 509 человек, которых увозили на смерть. Это очень страшно. Печально, горько. И одно только утешает, что Господь их страдания, их смерть примет во всей полноте свидетельство о Боге, что они действительно настоящие мученики. И вот 8 декабря 1937 года пострадал отец Павел Флоренский. Даже не ясно, Левашова ли, или у Александра Свирского монастыря. Отец Андроник, его внук, говорил, что до сих пор не выяснено, или в Левашове под Ленинградом, или у Александра Свирского. Их могилы до сих пор не ясно и неизвестно. Господня земля и все, что исполняет и наполняет ее древние слова о людях, как написано в Библии, земля, если в землю отыдешь. Но верующим во Христа и те, кто верит и любит Бога, это наоборот, хотя и страшный конец, но это точный венец, прославляющий тех, кто пострадал. И мы чтим их, радуемся, что они есть. Они молятся о тех, кто их любил, кто к ним имел отношение. Они за нас молятся. 3 года, которые прошли на материке, трудные, тяжелые, и даже подробностей больших не осталось. Только лишь вот фрагменты от леса повала, фрагменты дедушки Сергии, который лечил жену начальника лагеря. В основном все это трудно себе представить, как это было тяжело и как это было напряжением всех сил и, конечно, молитвами. Я не могу объяснить, почему наши священно-исповедник Сергий, отец священномученик Николай и Анатолий, почему они не были в этом числе 509 человек. Тайна. Тайна земная, я думаю, тайна и небесная. И владыка Аркадий много помогал им. Может быть, он каким-то образом где-то, когда-то какие-то бумаги переложил. Ему была такая возможность как-то, чтобы их не включили в этот список. Отец владыка Аркадий был освобожден еще в самом начале мая 1937 года и уже уехал. И был тоже в то время уже и в Москве, и в Касимове, и в Селищах был. Но каким-то образом он мог повлиять или молитвами своими, или даже какими-то воздействиями. Никаких оснований для этого нет, но это чудо, что они остались живы. И потом, вот это святоотеческое отношение к заключению, как в монастыре, так и в лагере, когда Иоанн Лествичник молчание уст, то есть слов не говоришь, при смятении сердца, это первый уровень, молчание уст и молчание помыслов, мыслей, вторая стадия, и третья, несокрушимая тишина, спокойствие и полностью отдавание себя в руки Божии, как Господь скажет, так и будет. Когда вот выздоравливаешь после болезни, думаешь, а ведь я вообще не должен был родиться. Если они были бы вместе с этими эшелонами, меня бы и не было даже. Как страшно и поразительно, что Господь вдруг сохранил, вдруг от этих не допустил мученического венца, я имею в виду Анатолия. Так-то святец Николай священномученик и отец Сергий священный исповедник, а Анатолия нет. Ему еще пришлось много трудиться на земле. И вот 28 июня 1940 года были освобождены там, где Сосновец, там, где Беломоро-Балтийский лагерный комбинат, были освобождены точно, как были арестованы 28 июня, так и 28 июня были освобождены в день, когда пророк Амос вспоминается и святитель Иона, митрополит Московский. Я потом еще где-нибудь кратко скажу, почему это так важно, почему и так связано с этим, с лагерным заключением. И потом на поезде, кто на поезде, а кто из Рязани, до Рязани доехал, и из Рязани поехал на пароходе, как рассказала Валентина Александровна, дочка отца Александра, священно-исповедника, от Рязани на пароходе. А наши, кажется, ехали до Тумы, и причем им дали билет до Тумы, которая находится не Тумская, а Тума где-то в Сибири. А потом вот, выяснилось и получилось, что гораздо ближе ехать до Тумы под Касимовым, чем в сибирскую Туму где-то там. В Сибири. И они доехали благополучно, приехали домой и продолжали уже жить на свободе, хотя здоровье было сильно подорвано, было трудно. Отец Сергий сразу не смог устроиться служить, потому что храмы были закрыты. Не все были, батюшки, которые были, они служили в одном храме или в другом. Церковь Благовещения служила. Церковь Успенская была закрыта еще, давно была закрыта уже. Церковь святителя Николая была закрыта, но каким-то странным образом ключи не отобрали у прихожан. И одна женщина, староста, ходила и подтапливала, чтобы не испортились иконы в церкви зимой. Службы нет, а церковь подтапливают. И как существовал отец Сергий в Касимове в 40-м, в 41-м и 42-м году? Конечно, с большим-большим трудом. Какие-то требования, какие-то где-то молебен послужить, где-то заменить другого священника — это разрешалось, а постоянного места ему не давали. Лидия Дмитриевна, жена, работала, а дедушка Сергий дома по хозяйству, как женщина раньше, даже готовить приходилось, чтобы кого-то накормить, а служить пока ему не давали. Прошел год, началась война. И в 42-м году за нарушение закона о том, чтобы светомаскировка, чтобы свет из окошка на улицу выходил, чтобы самолеты не ориентировались на жилое помещение, то за это полагалось наказание. У дедушки Сергия и матушки Лидии было все аккуратно, они знали же это очень серьезно. И все равно отца Сергия арестовали и целых полгода держали в тюрьме. Еще полгода тюрьмы за нарушение светомаскировки. Видимо, ну как относились? Конечно, он был заключенный и недавно освободился, вот его надо еще можно посадить. И вдруг в 43-м году, вдруг, ближе к декабрю, старости сказали, вот вы подтапливали свою церковь, а теперь вы можете и батюшку позвать, потому что сейчас у нас новые отношения с батюшками. У нас сейчас уже гораздо лучше стало. Так что давайте... Ищите, приводите батюшку, и мы зарегистрируем, и он будет служить. Это обрадовался очень это староста. Прибежала даже к дочке, которая жила отдельно, и говорит, давай я срочно валенки. Она говорит, зачем? Валенки зачем мне? Для отца Сергия, у него нету валенок, а ему надо уже служить. Отдавай, я тебе потом найду валенки. И понесла к валенке, чтобы дедушке Сергию, чтобы он прийти в церковь мог. Он пришел один раз, пришел другой, литургии еще не разрешали. Надо было получить разрешение. И потом вызвали начальство, которое отвечало за церковь, за религию. Вызвали и сказали, вот 17 декабря пусть придет... ваш кандидат, который может быть настоятелем в Никольской церкви. И тогда мы дадим, разрешим служить. И отец Сергий пришел, пошел туда. Никто не рассказывает подробности, кто и как с ним разговаривал. Видимо, разговаривали те, которые имели на это очень большие полномочия. И вот тут надо отметить, что подробностей Вера Сергеевна, дочка отца Сергия, говорила, что она не будет рассказывать. Но вот это молчание о том, что было, удивительно. О никакой подписке, о неразглашении ничего не давали, не подписывали. А что, зачем, почему надо было молчать, совершенно непонятно. И потом, когда я уже спрашивал у Веры Сергеевны, а что было, она даже была очень недовольна, что я, когда издавал один текст священно-исповедника Сергия, я в возвышенных тонах написал такие слова, что в 1943 году священно-исповедника Сергия отправили работать в каменоломне в Малееве за 7 или 8 километров от Касимова, как это было свойственно для христиан ранних, как Инкерман, как знаменитый Климент Римский и все прочие, такие возвышенные тона, мученики должны работать в каменоломнях, то есть это история и все. Вера Сергеевна прочитала этот текст в изданной книге. Я когда к ней пришел, она сказала откровенно и даже трудно повторять. Трудно повторять, что она сказала, но все-таки повторю. «Отец Сергий, ты дурак?» Я говорю, «А что такого-то нашла в том, что я написал?» «Вот Инкерман, вот каменоломни, вот такой подвиг, да этого не было такого!» Я говорю, «Как это не было?» «Ну вот что послали на каменоломни, это наоборот было освобождение, это наоборот было...» Отношение к дедушке — это самое лучшее, что можно было бы сделать. Я говорю, а как, почему, что? Ты не понимаешь? И Я говорю, ну так расскажи, если я не понимаю. И вот тут оказалось, что интересное, что здесь была цензура не от начальства. Здесь была аккуратность и желание не мучить брата Веры Сергеевны, Владимира Сергеевича Правдолюбова. Почему? Оказывается, когда в 1935 году арестовали дедушку Сергия, то мальчику, отроку, какой отрок, даже еще младенец, 4-летний, Владимир очень сильно переживал. Он так переживал, что отца уводят из дома. Он кричал, как-то странным образом руки заламывал, то есть как-то вот сгибал там, где локти, все, и кричал, и весь был в большом-большом потрясении. Но ведь а потом, после, когда его арестовали, его каждый день водили по улице мимо окон того дома, где жил отец Сергий, и этот маленький мальчик, к окошку. Его не могли оттащить от окна. Он стоял, тоже кричал и также был в потрясении. «Папа, иди домой! Папа, иди домой!» Детская травма не излечивается. Вера Сергеевна, видимо, скрывала даже тот факт, который она мне открыла, сгоряча назвав меня такими словами: «Ты что, не соображаешь?» Я так и благодарен, что она открыла. Потому что даже отец Владимир, как я убедился, всю жизнь не знал подлинную причину, почему дедушка Сергий избежал своей участи, которая ему была приготовлена. Оказывается, начальство, которое должно было дать разрешение на служение в Никольском храме в качестве настоятеля, потребовало от отца Сергия нечто то, с чем он никак не мог согласиться. И дочка Вера Сергеевна, она так и не раскрыла того, что требовали от отца Сергия. И я не знаю до конца, что требовали. Я знаю только одно, как сказала Вера Сергеевна, что такие условия, которые нельзя было выполнить и остаться в полноте своего священного сана. Какие такие могут быть соображения? Информации точно нет. Вера Сергеевна ничего не говорила, я ничего не могу говорить, потому что я не знаю. Но если углубиться в эту ситуацию, то можно вспомнить притчу. Да нет, не притчу, а само событие, как Господа Иисуса Христа искушал сатана в пустыне после крещения. Это ведь очень важные моменты. «Поклонись мне, — сказал сатана, — тогда будет тебе все можно». А Господь Иисус Христос сказал такие слова: «Разве ты не знаешь, что есть такие слова: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи?» Как и другое место из Священного Писания, не можете работать двум господам, ибо одному будете усердствовать, а другому не родить. И больше никакой информации нет. Но, видимо, священно-исповедник Сергий так к этому отнесся, потому что смотреть в глаза Господу Иисусу Христу смело, прямо, это очень важно. Когда умрет человек, приводит Господу Иисусу Христу, Он смотрит на тебя, а ты на Него смотришь. И поэтому отец Сергий не пошел на это. И, видимо, ему такое сказали, такое сказали, что, знаешь что, не хочешь, но мы тебя так и не оставим. Вот. Или так, или эдак. Иначе придем, и все, и ты снова окажешься там, где ты и должен быть. Это все реконструкция того, что может быть. Информации я не знаю. Дедушка Сергий пришел домой в состоянии сильного душевного волнения, в переживании, в страхе, и говорит: «Все, все, наверное, сегодня придут». И он, не раздеваясь в домашней одежде, даже что было на нем надето, это же была зима, 17 декабря, он говорит: «Давайте листок бумаги, запишите, пока я здесь могу, запишите мои слова детям. Я должен хоть что-то сказать, прежде чем меня снова арестуют». И Вера Сергеевна принесла сдвоенный лист из тетради, села писать, а дедушка Сергий стал диктовать. И вот этот текст, он не обдумывался. Он просто шел прямо из сердца, из души, чтобы успеть, просто так успеть, важное сказать. И вот я и хочу прочесть это. Это важно для всех внуков моих. И написано на бумаге: «Духовное завещание». Завещание с большой буквы. «Бесконечно любимым и дорогим жене с большой буквы и детям с большой буквы 17 декабря нового стиля 1943 года». И идет текст, непродуманный, а вырвавшийся из души. Вера Сергеевна записывала. Дедушка говорит: «Простите и прощайте те, кого нет под солнцем дороже и милее для меня. Храни вас Господь Вседержитель, да без преткновения пройдете свой жизненный путь и положите в час смертный свой крест к пречистым стопам того, кто дал нам этот крест и заповедал нести его по его стопам. Не бойтесь страданий и бурь житейских. Считайте, что все, что не случается с вами в жизни, есть Божья воля о вас, благая и совершенная. Терпите все безропотно и с благодарностью к Богу, помня, в терпении вашем стяжите души ваши». От Луки, Евангелие, 21 глава, 19 стих. «И многими, многими скорбями подобает вам в нити в Царствие Божие». Книга Деяний, 14 глава, 22 стих. «Помните своего отца, грешнейшего, почти всех человек, но не отступившего от Бога, во святей Троице славимого, Отца и Сына и Духа Святаго. И вы, как драгоценность, храните эту веру, не отдавайте ее никому, никогда. Будьте верны Христу даже до смерти. Неизменно 4 раза в год, в скобках самое меньшее, приобщайтесь святых Христовых тайн. Кто не ест плоти Сына Человеческого и не пьет крови Его», Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих, «тот не будет иметь в себе жизни. А кто будет причастником тайн Христовых, того воскресит Христос в последний день. Чаще ходите в церковь. Божественная благодать изольется в ваши души обильно и спасет ее. Храните себя неоскверненными от мира». Послание Иакова, 1 глава, 27 стих. А если осквернитесь, не откладывайте, а сейчас же идите к исповеди и вырвите с корнем смертоносное жало греха. Если будете откладывать, смертоносный яд греха отравит душу. Презирайте вдов и сирот в их нуждах. Презирайте старинное слово, которое сейчас уже никто, мне кажется, многие не понимают. При, то есть смотреть сверху на. Презирайте, то есть не забывайте вдов и сирот в их нуждах. Послание Иакова 1, глава 27 стих. Только милостыня оправдает вас пред Богом. Голодного накормил? Раздетого одел? За больным поухаживал? В темницу сходил? Только эти вопросы задаст Христос на суде своем, и от них будет зависеть ваша будущая жизнь. Делали — будем благословенны. Не делали — будем прокляты. Господь милосердный, спаси и помилуй всех нас, слабых и немощных детей Твоих. Господи, спаси и семью мою, и моих прихожан, и родственников, и благодетелей, и всех, за кого я молился, и за кого забыл помолиться. Всех, всех, всех спаси и помилуй. Спаситель мой, удостой меня чести сказать «Се аз и дети, я же дал мне Бог». Послание к Евреям, 2 глава, 13 стих. Молитесь обо мне. А я буду молиться о вас. Еще раз простите мне мое окаянство и все, чем кого обидел, и Господь простит вас и благословит. Поручаю вас молитвам Царицы Небесной, да покрыет та всех вас честным своим амофором. Поручаю вас молитвам всех святых и угодников Богу, а жизнь вашу и все ваше предаю в руки Христа Бога и Спасителя нашего. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа да будет со всеми вами. Это из начала анафоры на Божественной Литургии. Аминь. Постскриптум. Приветствуйте моих благотворителей и детей духовных и всех, кто вспомнит обо мне. Пост, пост, скриптум рукой самого священно-исповедника Сергия. Добавление просто уже на ходу. Необходимо ежедневно читать Слово Божие и жить со всеми в мире. И подпись, автограф. Протоиерей Сергий Правдолюбов. После этого написанного завещания, глядя на отца Сергия, на его лицо, все вокруг стали переживать, волноваться, особенно женщины, хозяйка Ираида Александровна, хозяйка. Что делать? Что делать? Сейчас действительно придут и арестуют. Что делать? И пошел слух сразу по всему городу. Стали рассказывать, все, дело плохо. Отец Сергий, все, может выйти и не вернуться, все. Что делать, что делать, что делать? И слух дошел до, как выяснилось, до жены. В то время военкомат, то есть военный комиссариат, имел очень большую власть в городе по той причине, что было военное время. И жена военкома сказала, что ты можешь сделать. Военком думал 3 минуты. Как военный человек, и сказал, пусть остается дома, мы сейчас выйдем из положения. Это реконструкция. Было так или нет, не знаю. Пришел солдат, обрил голову отцу Сергию и принес документ с печатью. Написано, Правдолюбов мобилизуется на трудовой фронт. Срочно прибыть в военкомат по приказу такого-то, такого-то. Но его оставили еще один день, оставили побыть дома. И это было уже 18 число. Это будет день его смерти через 7 лет. И он без волос, будучи митрофорным протоиереем, служил всенощные бдения под день святителя Николая в Никольском храме, а утром уже подъехала машина, и его отвезли на сборный пункт, переодели в военную одежду и отправили его в Малеево, 10 километров от Касимова. С правой стороны течения реки Оки на каменоломню. И там он целых 3 года находился. Но живой. Но его можно было навещать. Можно было какие-то службы служить в одном домике, который сейчас стоит. То есть это было избавление от именно почти неизбежной смерти, которая должна была наступить, если бы сделали так, как было задумано. Господь спас. Уже второй раз, как и на Соловках, так и в Касимове, спас. Это вот момент, когда земля уходит из-под ног. Уходит. Вот это первое завещание, это памятник того, как это важно быть верным Господу Иисусу Христу во всех обстоятельствах, а Господь сделает то, что Ему благоугодно. И Господь это сделал. Так отец Сергий избежал такой участи и еще целых 3 года. И там он написал длинное, большое уже завещание своим детям, потому что можно было спокойно писать, что он хотел, там уже написал большое, длинное завещание, которое было не один раз издано и всегда с большим вниманием читалось. Вот на этом пока остановлюсь, а уж в следующий раз, я думаю, закончу тему про отца Сергия. Храни Господь. Спасибо вас всех, Господи, благодарю за внимание.
Вы прослушали рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.